Это радио «Спутник», Алексей Красильников. Меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, приглашаю к нам на сайт radiospootnik.ru, к нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Ищется достаточно просто. Там же в описании ссылочка, куда можно направить свою мысль, свой комментарий, свой вопрос, свое сообщение. Обязательно разберем самые примечательные в прямом эфире. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Также работает приложение «Радио Спутник», где можно и комментировать, и слушать, и смотреть. В общем, способов отправить свою обратную связь предостаточно. В ближайшие полчаса наш гость Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, давайте для начала порадуемся за Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатирует, что эта международная организация преодолела зависимость от российских газа и нефти. Это ее слова, это не комментарии экспертов-специалистов по нефтянке, по международной какой-то политике и экономике. Констатировал, опять же, посчитала, что за последние 8 месяцев в Европу прекратился экспорт российского газа на 80%. Кто-то, видимо, все-таки не совсем соблюдает санкции, а может быть, где-то в самом начале этих 8 месяцев оно было. А может быть, это то, что было поставлено? Неважно, выясним сейчас. Ну и про Германию тоже отдельно говорилось, что тоже преодолели эту самую зависимость, помогли хорошие друзья. Как и обещали из Соединенных Штатов, как и предполагали из Норвегии, трубопроводный и сжиженный природный газ в Европу таки хлынули. Пусть не в таких количествах, не таких ценах, так, да, но оно есть. Вы рады за Евросоюз, за Еврокомиссию и лично за Урсулу фон дер Ляйен?
Ну, за госпожу фон дер Ляйен я рад давно, она человек счастливый, она все время живет в каком-то своем мире, и в нем ей хорошо, да, потому что вы прекрасно понимаете, что ни по цене, ни по объему заменить сжиженным газом газопроводный невозможно, да?
Ну вот 80% она насчитала, возможно, по объему.
Главное считать,
понимаете? Это правильно.
Есть такое понятие параллельный импорт. Ну, все говоря о параллельном импорте к нам, да, а тут параллельный импорт к ним. То есть они просто перекупают тот газ, который мы поставляем другим странам, которые не входят в Евросоюз. Ну, точнее, он им поступает так же, как и поступал раньше. Но делается вид, что это там индийский газ.
Или чуть-чуть разбавленный какой-то, и он автоматически перестает считаться российским. Такие схемы тоже были.
Да, туда
озвучены.
Что-то долили, того же норвежского газа. Угу. Потому что трубопровод-то все равно наш. Какой был, такой остался. Да, невозможно танкерами заменить трубопровод. Да, американцы что-то поставляют, да, норвежцы что-то поставляют. То принципиально увеличить объем добычи в Норвегии невозможно. И принципиально отменить Атлантический океан тоже невозможно. Да? Это есть маленькая ложь, большая ложь и статистика. Главное правильно посчитать.
Это правда. Не важно, что происходит, важно, что считает. Вот впереди год, а год тоже, который завершится тем, что нужно будет покупать, ну, не завершится, продолжится, что нужно будет покупать новый газ, новую нефть, неизвестно пока где. Ну, в принципе, тоже, наверное, сейчас уже прорабатывают, я уверен, там компетентные специалисты. И цена будет далеко не такая, как сейчас. Сейчас просто есть, ну, объективное удешевление, потому что закачивали во второй половине прошлого года очень много и очень всего. Как в наступающий год смотрим? Наступающий, имеется в виду сезон, прошу прощения. Не год, сезон в этом плане в Европу смотрит.
Ну, сейчас, конечно, будет чуть полегче, потому что будет потеплее.
Угу.
Да? Это приятно. Это Дед Мороз уходит спать, и поэтому нам расскажут, что они не просто преодолели на 80, а на 99. Но общая тенденция по повышению цен, она сохранится. Именно же поэтому обсуждается вопрос о переходе немецких предприятий в США, да? Вот как это в принципе
возможно? Это есть. Это не какие-то домыслы, не прогнозы. Это, да? Уже наблюдается процесс.
Вот. Почему это в принципе возможно? Потому что себестоимость производства растет в Европе. А растет она почему? Потому что энергетическое сырье приходится втридорога покупать. Да? Раньше Германия не просто покупала российский газ и нефть, но еще и торговала с другими странами, получая дополнительный доход. Теперь это счастье закончилось. И вот уже немецкие компании подумают, они переместили предприятия в Штаты. И вообще-то себестоимость производства даже выше, чем в Европе. Но в условиях когда в новом сезоне цены на нефть и газ все-таки начнут расти, не сразу, потому что, я говорю, потеплеет.
И потеплеет, и но запас пока есть, да.
Да, но начнут. Тут появится возможность, что, может быть, построить завод или запустить завод в Штатах, где уровень жизни выше, а значит, себестоимость тоже выше, окажется дешевле, чем продолжать производство в Европе.
У меня в этом смысле наивный такой вопрос продолжения. Как-то можно говорить о доминирующей роли Германии? Причем даже не про экономическую, не про экономическое доминирование здесь речь идет, а вот как-то в целом про страну, учитывая, что обстоятельства недавнего визита, ну, визита, встречи, как правильнее сказать, пусть они сами определяют, с Шольца, который общался с как раз лидерами таки Соединенных Штатов, ну, как-то его выставили уж совсем неприглядно, даже обидно немножечко.
Ну, вот в том-то и дело, что я часто об этом говорю, что мы не единственный объект атаки американской во время вот всей этой истории. Немцы следующие. Они уже далеко не такой явный лидер Европы, каким они были 2 года, 1.5 года назад. Да? Они все равно лидеры, потому что у них целых 5% промышленных рабочих.
Пока что нужно добавлять здесь.
Европейских стран, где нет, и 2. Угу. Да? Но лидерство это уже ставится под сомнение, оспаривается, например, той же Польши, которая рвется на роль нового лидера Европы.
Все так есть. Давайте тогда продолжим немножечко косвенно связанные со всей этой историей темы. Ну, сейчас вообще многое, что в Европе происходит, так или иначе взаимозавязано. Ну, а из Венгрии очередной сигнал о том, что то, что происходит за последнее время, то, что предпринимается европейскими странами за последнее время, не совсем в том направлении работает. Глава венгерского МИД Петер Сиярта шведскому телеканалу давал интервью и напомнил, что вот эти санкционные меры вообще, в принципе, по европейской политике относительно России, относительно украинского конфликта не работает. Если говорить про военную сторону дела, то урегулировать конфликт можно только прекращением огня. Вот такой сигнал из Венгрии. Не просто от чиновника, от главы МИД. В пустоту, как считаете? И, кстати, тоже
нет,
любопытно.
Ну, да-да-да. Понимаете, то, что шведский телеканал, а скандинавы сегодня бегут впереди паровоза, смог взять это интервью, поставить эти вопросы, доказывает, что все-таки что-то там в информационном поле меняется. Меняется медленно, меняется не очень активно, но меняется. То есть год назад предположить, что такой диалог вообще мог выйти в эфир европейского, тем более шведского канала, было невозможно.
Даже в исполнении венгерских чиновников, которые заслон-то никогда в карман не лезли.
Ну, спросили бы. То есть венгры-то и тогда говорили то же самое. Угу. Да, но просто их бы не стали спрашивать. Ведь, как известно, ответ во многом зависит от вопроса. Можно так сформулировать вопрос, что вы не сможете дать правильный ответ, а должны будете дать нужный.
Так а в этом смысле можно вообще венгерское мнение рассматривать как сколько-нибудь, я не в том, чтобы компетентное, а то, которое будут серьезно рассматривать. Но они же постоянно что-то подобное говорят. Знаете, как это, черная овца, там белая ворона.
Пока рассматривается в таком ключе. Хорошо, ну вы это говорите. Давайте вы замолчите, а мы вам, например, разрешим не пользоваться санкциями.
А им и так это разрешили?
Так им не так это, им именно поэтому и разрешили, что они активно говорили, нет, ребята, так как вы предлагаете, не получится и не будет. Ах, вы так считаете? Ну ладно, давайте у вас не будет санкций, а вы не будете слишком громко это говорить.
Так они же наоборот начали громче говорить. Вроде бы определенный послаб, да.
Потому что они поняли,
что это работает.
Татьяна поняла, что если вот на эту кнопку нажать, будет банан.
Так опять же, эта схема, ну как сказать, она достаточно постоянно, достаточно работает, потому что, ну, не первый раз мы обращаем внимание, что внутри Евросоюза, Евросоюз, наверное, нужно говорить, где решения должны приниматься коллегиально, вот эти слова, заявления о том, что вот, давайте пересмотрим политику, давайте, может быть, как-то по-другому взглянем, это все не ради конструктивного разрешения, а ради того, чтобы выторговать себе лишний банан, как вы сказали. Вот эта кнопка, она работает, действительно.
Конечно, работает очень удачно, потому что ключевые решения в Евросоюзе принимает Совет глав государств и правительств единогласно. Угу. До недавнего времени была традиция, что если голосует большинство, то меньшинство к нему примыкает. А венгры сказали, это традиция, это не закон, не будем примыкать. Вот мы, баба Яга против, да, как в советском мультфильме про Олимпиаду. Ну и, значит, с бабой Ягой приходится договариваться. Тем более, что венгры совершенно искренне, они не только с бананом работают, между прочим. Они искренне имеют очень большие претензии к Украине. И всеми силами эти претензии реализуют. Это такой вот, ах, вы нам плюнули в компот, так вот мы вам тоже. Да? Потому что 200 тысяч венгров на Украине прав отдельной национальности так и не получили.
А я вот, кстати, вспоминаю, что несколько дней назад готовился уже на техническом уровне визит премьера венгерского Виктора Орбана в Киев. И там условием называли, таким жестким обязателем, такие как раз восстановление прав венгров, вот тех самых, о которых вы упомянули, венгров в Закарпатье. Дело,
поэтому он туда и не доехал.
Это я просто вот затруднил сказать, может быть, они планировали это не на сейчас, а на некоторое будущее вперед.
Может быть, да, но просто в Праге, когда ставили вопрос о том, какие же народы являются правильными и коренными, венгры все время вычеркивают. И понятно, что венгерское правительство по этому поводу очень недовольно. А если учесть, что Орбан, он такой правый националист, то он недоволен, он очень-очень. Да? Какое-нибудь либеральное левосоциалистическое правительство, оно бы постаралось своими европейской солидарности смягчить ситуацию, Орбан, наоборот, ее ужесточает. Ах, вы не хотите нам хорошо сделать, мы вам тоже не дадим. Поэтому в конечном счете санкции-то принимаются, то есть его все-таки удается продавить. Но продавить дорого и не просто так. То есть приходится тратить и время, и деньги.
Дмитрий Анатольевич, а в этом...
Венгрия с бананом, а украинцы с венграми.
Нисколько не нагнетая как-то обстановку, не прогнозируя что-то там совсем уж заката Европы, но вот эта схема, опять же, которая работала в Евросоюзе долгое время и которая в последнее время больше стала удобной для того, чтобы себе отдельные плюшки выторговывать, а мы прекрасно помним, что эти бананы периодически хватают и австрийцы, и киприоты, и греки на них претендуют. Это имеется в виду, что мы сейчас вот встанем немножечко так вот руки в боки уперев, и вы нам будьте добры на что-нибудь согласитесь. После этого мы поддержим решение. Но как-то это немножечко не поскрипывает общая система, потому что долгое время это, правда, всех устраивало. Большинство приняло решение, меньшинство присоединилось, Евросоюз един, как никогда прежде.
Ну, Евросоюз был един, как никогда прежде, когда Германия сдавала деньги, да, на которые потом можно было покупать немецкие товары. Но эта схема принципиально тупиковая. Потому что Германия же должна, в конце концов, получить прибыль от этого процесса. Но если все товары покупаются на ее же деньги, а кредиты надо платить ее же деньгами, то что других просто нет. И там же логика какая? Закрывайте заводы, открывайте магазины. Если открывать магазины, где брать деньги для того, чтобы в этих магазинах покупать? У хозяина магазина. И круг замыкается. Именно поэтому был греческий, португальский кризис. Да?
Потому что, я бы сказал, типа, продолжается. В Греции, в особенности.
Кризисы, это просто частные случаи принципиального вот этого тупика, в котором вы не производите ничего, но покупайте наши товары. А где нам брать денег, чтобы покупать ваши товары? А мы вам их дадим. Угу. Так хорошо было на начальном этапе, когда как МММ Евросоюз расширялся, да? За счет вновь пришедших в МММ.
Схема знакомая в нашей стране,
платили,
да.
Платили старым, а здесь наоборот. За счет старых платят новым. Но это рано или поздно кончается. Период льготного существования в ЕС определен каким-то временным промежутком. Он заканчивается и встает вопрос, что дальше. Почему кризис был именно греческий? Потому что самая маленькая экономика Евросоюза. В ней деньги быстрее всех закончились.
Прокрутили они этот кризис по циклу и вернулись, не скажу, что к тем же самым местам, но снова вот ровно прям те же слова, те же заявления, те же опасения, что звучали несколько лет назад, повторяются.
Там принципиально не может ничего быть другого, самой этой
схеме. По этой структуре, да, по этой схеме. Дмитрий Анатольевич, времени, к сожалению, не так много, а есть зато еще выборы парламентские в Эстонии. Там, значит, премьер Каллас себя чувствует уверенно, 31% с небольшим набрала ее партия. Это результировалось в том, что в парламенте они получат на 3 голоса больше. Чистого большинства у них не будет, 37 из 101 теперь у них. У консерваторов тоже на 2 голоса больше, 16%. Дальше центристы, либералы, в принципе, сразу несколько партий с такими вроде неплохими показателями, но Эстония страна такая, не самая большая тоже. Что там дальше будет? Это ж подтвердили, так сказать, полномочия Калласа, верность курса?
То есть это вечная проблема парламентской республики по созданию коалиций, больших коалиций. Но задача вполне выполнимая. И главное, тренд, как можно умными словами говорить, он подтвержден, что эстонская политика правильная, и мы будем ее продолжать такой, какой мы ее вели. И тут существует консенсус, что страшная Россия во многом помогла парламентским выборам в Эстонии, потому что четко определила позиции, да?
Давайте так, и эстонским тоже, я бы вот так сказал, потому что и Франция была недавно, и Германия была недавно, Великобритания была недавно. Всем Россия помогла в этом смысле, так сказать, подтвердить свое единство.
Ну да, только единство носит чисто политический характер. С политическим единством хорошо. Но это политическое единство как-то вот без экономического обходится. Потому что экономическое единство – это если бы каждая страна себе что-нибудь не выторговывала. Если бы они шли действительно единым фронтом, но это невозможно.
Ну так Эстония, Дмитрий Анатольевич, это она не только выторговывает. Я все никак не забуду это. Они еще и от других требуют, чтобы те самые 2% в НАТО все платили. Эстония одна из немногих стран, которая регулярно платила.
Имейте в виду, что Эстония...
Небольшие деньги, да.
Источник материальный – это транзит, да? Прекрасный Таллинский порт. Вот вопрос. Если Россия враг, с которым нельзя иметь экономических отношений, чего транзитировать будем? Потому что даже если это будут китайские товары, их же все равно придется через Россию проводить. Да? То есть вот Эстония всегда имела такую двойственную позицию. Она с одной стороны была против ужасной России, а с другой стороны всегда была за развитие российских железных дорог.
Ну, мы не забываем эту схему. Кнопка, банан, обезьяна. Здесь просто... Здесь просто другая кнопка, да-да-да.
Вот, понимаете? А сейчас чего будут делать? Да? То есть они подтвердили политическое единство. А что делать с экономикой? Что будет с экономикой той же Эстонии, если не торговать российскими товарами? Да, эстонцы трудолюбивый народ, но труд надо к чему-то прилагать. А к чему?
Но если получает больше голосов партия премьера, значит, всех все устраивает?
Потому что ничего еще не рассыпается.
Да? Ну, на данный момент, естественно. Кто сейчас думает долгосрочными перспективами?
Очень простое решение – увеличивать долг. То есть брать в долг в Швеции деньги, на эти деньги строить чего-нибудь, и таким образом загружать работой эстонское население. Что, собственно, и происходит. Отделение шведских банков в Эстонии больше, чем в самой Швеции. Да? Поскольку страна маленькая, она себе это может позволить. Но вы же понимаете, что это так же, вот как с остальными Европой, это не стратегическое решение. Это не выход. Это способ просто загнать ситуацию в кольцевое движение.
Или отложить.
Ну да, собственно, отложить. Да, потому что главным все равно был транзит. Отказаться от него во имя политических целей, собственно, это и есть позиция Калласа. Да? Прекрасно, а дальше-то что?
Ну, это будет как-нибудь она решать дальше. Если я правильно помню, в Европе она, кстати, тоже котируется, и она чуть не рассматривалась как один из кандидатов на пост следующего генсека НАТО. Но это так, условно говоря, разговоры, а разговоры ходят разные. Как, кстати, Дмитрий Анатольевич, разговоры ходят и про коронавирус, потому что вот не так много времени вроде прошло с пандемийных времен, а уже никто, такое ощущение, что не сомневается в том, что происхождение вируса искусственное. Вот только кто именно и куда его запустил, и как это было, вот тут вопросы. в Соединенных Штатах очень любопытные заявления от комитета Палаты представителей по разведке, где конкретизируют, что фактов мало, подтвердить доказательства того, что китайцы допустили утечку или напрямую выпустили вирус. Вроде бы доказательств достаточно, но прямых нет, и чтобы опубликовать их, может пройти вечность. В то же время в Конгрессе заверяют, что Фаучи, тот самый инфекционист, главный американский, заказал, купил статью научную, которая фактически опровергала американское участие и подтверждала китайское. В общем, какие-то разнонаправленные версии, но в том, что коронавирус вещь искусственная.
Да-да-да. Все давно уже забыли про коронавирус. Все помнят об одном, что нужно каким-то способом обвинить другого и обелить себя. Как можем, так и работаем. Через заказные статьи, через использование авторитета должности. Вот он главный, значит, он знает. Значит, то, что он говорит, можно использовать без доказательств.
Но, кстати, в адрес Фаучи такие обвинения, сомнения и упреки высказывались и ранее, если я правильно помню.
Уже не один год высказывается. Это используется, потому что действительно предположить, что пандолин, там, летучая мышь, еще кто-то обменялись генами естественным путем, трудно было, когда коронавирус начался. Потому что естественный путь, простите, это половой. Вот предположить, что представители трех разных классов живых существ слились в едином половом акте, очень сложно было с самого начала. Вопрос, кого виноватым назначить. Понятно, что каждый считает, что виноват это не он, это другой. При этом спектакле мы и присутствуем. Только зачем, например, делать было китайцам? Чтобы китайцев меньше стало. А вот американцы с их любовью к биологическому оружию вполне могли создать нечто подобное.
Вопрос в том, что сколько бы времени ни прошло, есть предположение, мнение, что об истинных источниках таки не расскажут. Зато вот через американскую прессу приходит сообщение, что Китай продолжает гадить, китаянка гадит Америке. На этот раз якобы сложные датчики и следящие устройства разбросали через портовое оборудование, которое есть по всей Америке, без которого никуда не деться, и вот ценнейшие данные на китайское ведомство получают. Пентагон об этом, кстати, опасается. На него ссылаются журналисты. Как вам такой, разворот?
Это шпионский психоз, да? Еще на всех дорогах Америки поставили по китайцу, они автомобили поищут. Да? Из той же линии. Потому что то, что любая разведка собирает информацию, это бесспорно. Но, простите, на вашей территории китайская разведка собирает информацию через портовые краны. Вы знаете, что через краны вы здесь ничего не можете. Это ваши порты. Да?
Но это хотя бы креатив. Нет. Хотя бы креатив. Не что-то стандартное с микрофонами и жучками разбросанными.
Да.
Краны.
Нет, еще остались летающие тарелки. Объявить их китайскими и сказать, что они собираются...
Извините, не тарелки. Неопознанные летающие объекты. Это теперь официальная терминология.
Да. НЛО. Да, одно там потопили где-то на Великих озерах, почему-то не достали. Но это бред, да. Либо у вас есть контрразведка, и тогда это все должно быть пресечено, либо ее у вас нет. Тогда непонятно, чем ФБР 100 лет занимается.
Кстати, есть вариант, что вот именно этим они и занимаются, придумыванием креативных причин. Но к портовому оборудованию следует теперь присмотреться. Дмитрий Анатольевич, вам спасибо огромное за подробный обстоятельный разбор ключевых любопытных тем заявлений. Дмитрий Журавлев на Радио Спутник.